Глава 36. 1 июля 1863 года. Вода недавно закипела, и когда Трой вылил ее себе на руку, была еще горячей. Она обожгла открытую шрапнельную рану, и между обрывками мышц снова показалась кровь. Рана неглубокая, но болезненная. Трой стиснул зубы и стал ее чистить. Антибиотики, потраченные на раненых в этой многолетней войне, давно кончились. Оставалась лишь кипяченая вода. Кусок бинта он тоже прокипятил и теперь обмотал им руку так, чтобы рана была закрыта. Это последнее усилие утомленного долгим боем организма совсем истощило его силы, и он оперся спиной о ствол дерева, прикрыл глаза и бросил руки на колени, застыв в полудреме. Перед глазами поплыли сбивчивые воспоминания. Как быстро прошли годы! И как медленно! Так много случилось с тех пор, как он простился в Нью-Йорке с Робби Шоу. Быстро выяснилось, что записаться в армию не так просто, как ему представлялось. Черные не требовались, только как денщики или землекопы. Он не смирился. Понадобился год тяжелой работы и изрядная талика денег полковника, чтобы создать в Бостоне первый негритянский батальон, первый массачусетский полк цветных добровольцев. Денег на пробивание идеи и на взятки от сам города ушло не меньше, чем на снаряжение. Но работа была сделана, и это самое главное. К началу войны они были готовы. И они воевали, и как воевали, и погибали. Однако в добровольцах нехватки не было никогда. За 2 года боев сменилась половина личного состава. Погибали лучшие. Многие лица трудно уже вспомнить, и имена забывались. Трой клевал носом, полубессознательные мысли неслись по кругу.
«Сержант, я жаркое притаранил. Все больше бобы, но если пороетесь как следует, можете надыбать кусок крольчатины».
Голос разбудил Троя. Он проснулся и посмотрел на здоровенного парня с улыбкой до ушей. У того не хватало половины зубов. Трой улыбнулся в ответ, взял оловянную миску и полез в карман за ложкой. «Спасибо, Лютер, этого мне и не хватало». Он настолько устал, что до этой минуты даже не осознавал, что и проголодался не меньше. Запустил ложку в миску и набрал полный рот бобов. Отлично. Когда это он последний раз ел? Сейчас и не вспомнить. В голове только воспоминания дневного боя. Похоже, что утром. Лепешка и желудевый кофе. А с тех пор ничего, кроме пули снарядов. Однако их много не съешь. Вечер был теплым и темным. На холме горели костры армии Союза, сбегающие вниз по холму по обеим сторонам Семитри Ридж. Сигнальные огни ночи. Возле них отдыхали усталые бойцы, уцелевшие в дневной битве, готовили еду и старались не думать о завтра. Повернувшись спиной к ночи, они не глядели вдаль, туда, где далекие линии огней обозначали позиции конфедератов. И много же их собралось в эту ночь у маленького городка Геттисберга в штате Пенсильвания. Лис мятежа, генерал Роберт Ли, по-прежнему жив после 2 лет боев и по-прежнему нападал. А теперь Лис оказался среди цыплят. Он привел на север 80 тысяч человек и перенес войну на территорию противника. За Вашингтон, в Пенсильванию. Сегодня его здесь остановили. Он не разбит, но здесь, под Геттисбергом, его удалось остановить. Войска Союза целый день дрались под плотным огнем артиллерии конфедератов, отбивая одну атаку серомундирных цепей за другой. Но они выстояли. Удержали, как Трой слышал, всю линию обороны. Но это словно бы другая, далекая битва. Его война шла здесь, в лесистых холмах и долинах, среди каменных скал и извилистых ручьев. Люди его полка, первого массачусетского полка цветных добровольцев, стояли, дрались и победили. Нет, не победили, или победили не более, чем другой полк Союза в этот день. Но стоять, сражаться и удержать боевые порядки — это и была победа. Непрерывная победа с тех самых времен, когда все, включая офицеров, считали, что черные войска побегут. Этого не случалось никогда. С самого начала войны они выдерживали все, что обрушивалось на них. Вражескую канонаду и штыковую атаку, дизентерию и вшей, презрение своих собственных офицеров и чувство превосходства белых солдат. И выдержали. Трой доел бобы и отполировал миску дочиста, до последнего кусочка и капельки. Облизал ложку и спрятал в карман. Все в порядке. Раненые отосланы в тыл. Продовольствие, что удалось найти, раздали. Фляжки у его людей наполнены, и утром надо проверить, чтобы их снова залили водой. Он делал для своих людей все, что было в его силах. Так, теперь проверить собственное снаряжение. Он открыл ранец, и с обрамленной фотографией ему улыбнулась Лили. Он улыбнулся ей в ответ, теплее при воспоминании об их любви. Протер стекло куском ткани и аккуратно положил на место. Когда он чистил винтовку Шомповым, пришел посыльный.
«Капитан ждет вас в санитарной палатке, сержант!»
«Уже иду». Трой обратился к капралу по другую сторону костра. «Хэнк, закончишь за меня?»
«Тебе это влетит в пятерку!»
«Как только кончится война, так сразу. Не забудь напомнить». «Хороший парень, Хэнк. Все ребята были хороши». Трой только потому и спросил, что знал, стоит ему отвернуться, и капрал немедленно дочистит винтовку. Они были боевой единицей, одной семьей, лучшие из всех бойцов, с которыми Трою пришлось служить. Братство. Трой оправил мундир, застегнул пуговицы на воротнике, постарался счистить пыль с нашивок старшего сержанта, повернулся и направился к палатке в лощине. Он всегда считал палатки и дома санитарной комиссии США чем-то средним между Красным Крестом и фургоном маркетантки. Там помогали выхаживать раненых, занимались вопросами жалования и пенсии, даже снабжали кое-какими мелочами, вроде иголок или мыла, которые облегчают быт солдата. Если Трой считал, что правительство неблагодарно и ничего не делает для организации, предоставляя ей самой перебиваться честными пожертвованиями, он об этом никогда не упоминал. Палатки существовали, и его людям они нужны. Капитан ответил на приветствие. Он говорил с двумя штатскими, с каким-то шатеном и пожилой женщиной, которые одновременно посмотрели на вошедшего сержанта.
«Сержант Харман, перед вами представители санитарной комиссии Бостона», — сказал капитан. «Они собрали большую сумму денег специально для нашего полка, и мы им глубоко обязаны. Они скоро отбывают, но прежде хотят поговорить с кем-нибудь из личного состава».
«С вашего позволения, я несколько устала», — произнесла женщина. Это неудивительно, поскольку ее совершенно седые волосы и весь вид указывали на возраст никак не меньше 80. В такие годы утомительно целый день трястись в фургоне. «Если вы, джентльмены, не возражаете, я посижу здесь до нашего отъезда. Я думаю, что сержант сможет ответить на мои вопросы».
«Разумеется, мэм», — сказал капитан. «Сержант, останьтесь, это не займет много времени». Выходя, он подержал полог палатки перед штатским.
«Будьте добры присесть, сержант Харман», — сказала женщина. «Нам нужно быстро обсудить весьма важные вопросы».
«Да, мэм», —
ответил Трой, подтягивая складной стул. «Чем короче будет разговор, тем лучше. До утра еще много работы». «Ты меня не помнишь, Трой?» — спросила женщина, и слова прервали его мысли. Он посмотрел на нее внимательнее.
«Извините, мэм, ваше лицо мне знакомо, однако, простите, не могу вспомнить, где я вас видел».
«В Вашингтоне», — она улыбнулась. «Я чуть постарше, но все же это я, Роксана Делькур». Он застыл, и будто закружилась голова, схватился за края стула. «Доктор Роксана Делькур. Гость из другого времени, другой эпохи. Заботы войны выбили из головы все воспоминания о Вашингтоне. Он привык к этому миру и даже забыл, что рожден в другом веке. Роксана? Черт меня побери, но это ты!» «Это я. Не та юница, которую ты знавал, потому что мне почти 85, но есть такие новые лекарства. Но тебе же не 85, я помню, тебе где-то 55. Не понимаю, и что ты здесь делаешь? Как ты меня нашла?» Возвращались давно забытые воспоминания, и вопросы рвались с цепи. «Далекий мир, где жил он когда-то. Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Лаборатория за окружной. Машина, которая его сюда отправила. Как долго он о них не вспоминал. Тяготы войны, заботы о выживании и о сохранении людей вытеснили все другие мысли. Теперь память возвращалась. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Ты же здесь не случайно, и еще твои годы, ты прости, как-то сразу не доходит». Она согласно кивнула. «Извини за неожиданность, но это был единственный способ. Мое время ограничено. Давай я тебе расскажу, что было после твоего отправления. Мы нашли твой доклад, за что тебе спасибо. Выкопали на следующее же утро. Когда взломали эту древнюю коробку,
и увидели пожелтевшую бумагу и выцветшие чернила, передать не могу, что с нами сделалось. Прежде всего, мы почувствовали необходимость помочь тебе. Мы все над этим работали, не разгибаясь. Нам помог адмирал Колон. Он теперь в отставке, но все еще бодр. Передает тебе привет. И Боб Клейман тоже. Прямо заставил меня пообещать, что я тебе передам. Предполагалось, что поедет сюда он, а не я. По ее лицу пробежала тень. Умер от рака 10 лет назад. Если, конечно, можно говорить о времени столь субъективно. На ее лице вдруг проступили все ее годы. «Роксана», — ласково сказал Трой, — «спасибо тебе за то, что явилась, что ты так обо мне заботишься». Она моргнула, посмотрела на него и улыбнулась в ответ. «Кто-то ведь должен, правда?» «После твоего ухода исследования продолжались. В полном секрете. Но все правительство настолько напугалось возможных последствий, что почти полностью связало нам руки. Они просто не знали, что с нами делать. Особенно из-за ограничений на исследовательскую работу после однодневной войны. А когда они узнали, что натворил Макаллоу, остановили всю работу на 10 лет. Но в конце концов нам удалось продолжить программу. Мы почти 30 лет улучшали машину. Как это странно звучит. 30 лет прошло как... Как что? А для тебя только 5. Но мы смогли разработать средства, позволяющие путешествовать во времени и возвращаться.
Трой уже несколько совладал со своими мыслями и начал понимать, чего добились Роксана и ее команда, и зачем она поехала за ним и разыскала его в чужом времени.
«Ты имеешь в виду...» «Именно это...» — она говорила таким тихим голосом, что он еле слышал. «Я пришла забрать тебя домой, Трой. Теперь это возможно. Это уже не дорога в один конец».
Трой вскочил на ноги и заходил по палатке, не в силах усидеть на месте.
«Невозможно. Этого просто не могло быть. Но было. Неужто правда?» Он обернулся. «Вернуться в когда? В то время, из которого я ушел? Или чуть позже?» «Позже невозможно, Трой. Или, если и возможно, мы не можем решиться на эксперимент. Мы так мало еще знаем о природе времени, хотя столько его изучаем. Я тебе говорила, что у нас 30 лет заняла доработка машины, и в это время ты не вернулся. Следовательно, это невозможно. Но обратно мы можем вернуться вместе. В 2015-м не так уж плохо, хотя кое-что изменилось».
2015-й. Невообразимо. Что это за мир? Но почему-то ему не хотелось знать о нем. «Но это не мой мир. Теперь, когда ты здесь, я понял, что мой мир, который я оставил, воистину исчез и для меня закрыт. Я его никогда не увижу, но к тому же не уверен, что сожалею об этом. Он еще не существует, а когда появится, я давно уже буду мертв. От места, в котором мы сейчас, он еще далекое будущее. От того, куда ты вернешься, далекое прошлое. Только пойми меня правильно, я страшно благодарен тебе за попытку мне помочь, но я понял, что мой мир здесь, и эти люди — мой народ». «Знала бы ты их, Роксана, бедные, но как горды. Больше половины из них не знает букв, а один мальчишка даже помнит Африку и помнит, как его поймали работорговцы. Они — моя семья. Спасибо тебе, Роксана, за то, что ты пришла, за все, что ты хотела для меня сделать. Но твой мир уже не мой, а этот — мой. Я им нужен, и, думаю, и они мне нужны».
Его лицо вдруг посуровило. «И я не могу оставить их. Это было бы дезертирством. Мы друг другу нужны уже завтра утром.
Предстоит битва, великая битва. Она будет поворотной точкой войны. Мы должны разбить врага. Никогда уже не восстанет юг, не сможет собрать силы. Ты понимаешь?» Роксана кивнула и открыла сумку. «Те, кто работал в проекте, не сомневались, что ты так и скажешь. Мы знаем тебя, Трой. Мы помним, как ты ушел сквозь время без надежды вернуться. Потому-то мы и считали, что обязаны дать тебе шанс. Тебе не интересно, как мы тебя нашли?»
«Я не подумал об этом. А в самом деле, как? По армейским архивам личных дел?» Она покачала головой и вынула листок бумаги. «Архивы оказались более чем бесполезны. Но мы знали, где ты, знали из твоего доклада, знали, что собираешься вступить в армию. И ты, наверное, помнишь, что это самая изученная война в истории?» Она передала ему листок. Фотокопия страницы истории участия в этой войне негритянского полка. Прочти. Вот почему я пришла».
Трой внимательно и медленно прочитал слова из будущего, о настоящем. И его сердце забилось. «Поворотный пункт войны. Битва длилась 3 дня, и все негритянские батальоны несли сильные потери. Но они храбро сражались и удержали свои позиции. Особо следует отметить старшего сержанта Троя Хармона, который возглавил контратаку на Калис-Хилл, принесшую победу. Битву выиграли, но Хармон был смертельно ранен и скончался». Непослушными пальцами Трой вытащил из кармана спички. Чиркнул одно и поднес огонь к уголку бумаги. Подождал, пока клочок полностью не загорелся, и выпустил. Хриплым голосом Трой произнес: «Не каждому выпадает привилегия прочесть собственный некролог». Он тщательно растер пепел каблуком.
«Но ведь это не обязательно должно случиться», — сказала Роксана. «Пойдем со мной, все готово. Ты не обязан умирать».
«Не обязан? Но ведь написано, правда? Не стоит создавать временных парадоксов».
«Мы не знаем. В конце концов, ты и Макалу, вы оба прибыли из будущего, и похоже, что ничего не изменилось. Трой, я тебя умоляю, не оставайся умирать. Вернись со мной!»
«Нет, Роксана, ты же знаешь, что я не могу. Это дезертирство. Понимаешь, даже зная, что погибну, я не могу бросить своих людей. Не проси, пожалуйста. И не надо плакать.
Я плачу? В самом деле, плачу».
Она улыбнулась сквозь слезы и промокнула глаза кружевным платком.
«Все годы, что мы работали, я знала, что ты так ответишь. Но мы должны были. Ты особый случай, Трой Хармон. Ты не один, а целых 2 раза поступил так, что заставил меня гордиться принадлежностью к человеческой расе».
Они стояли друг против друга. Трой взял ее за руку и крепко пожал. «Не беспокойся. Возвращайся спокойно домой и не волнуйся за меня. Помни, что мы еще встретимся. Если твоя машина хоть чего-то стоит, приезжай еще раз и расскажи мне, что все кончилось хорошо».
Снаружи приближались звуки голосов, и Трой заторопился.
«И не стоит беспокоиться о том, что случится завтра. Книга может ошибиться, потому что историю можно изменить».
«Не понимаю.
Забудь ты мой доклад и вспомни школьные учебники истории. Помнишь нападение Джона Брауна на Харперс-Ферри? Помнишь, что в учебниках по этому поводу написано? Уцелевшие схвачены и приговорены к смерти, верно?»
Она кивнула.
«А ты помнишь, что случилось с заводом, с оружейным на острове,
который был взорван при нападении? Помню. После твоего доклада мы поняли, что это была твоя работа. Взрыв раз и навсегда разрушил планы Макалову».
«Разрушил, верно. Но я по истории был в школе первым и точно помню, что в Харперс-Ферри не было разрушений. Нападавших схватили, а оружейный завод им взять не удалось. Это история, которую помню я. И вот еще что. На деньги Макалу я за год до войны организовал батальон добровольцев-негров. Вот был бы, кстати, ему сюрприз. Однако по моим учебникам черные батальоны впервые появились гораздо позже». Она выпустила его руки и поднесла ладони к лицу, пораженные внезапной мыслью.
«Это значит, что история изменилась. Изменилась благодаря тебе. Значит, теория альтернативных миров справедлива, и события вызывают к жизни одну из параллельных взаимоисключающих реальностей».
«Верно». Трой широко улыбнулся. «И не надо бы нам стоять здесь, держась за руки и мило трепаться, как старые друзья. Мы никогда раньше не встречались. Мы из разных миров. Я пришел из того мира, в котором негритянские батальоны появились только через год после начала войны. А здесь все не так. В моем мире нападение на Харперс-Ферри оказалось безрезультатным, а значит, мой доклад не был написан, когда копали под скалой и ничего не нашли. А в твоем мире был взорван винтовочный завод, и доклад найден. И значит, я пришел в этот мир из параллельного мира, а не из твоего. Мы вообще даже и не знакомы».
Теперь она тоже улыбнулась. «И значит, ты можешь не погибнуть завтра. Я пришла, сказала тебе, и это могло изменить историю.
Не только могло, но и изменило. Теперь, когда я предупрежден, я уж точно постараюсь уцелеть».
Но все равно ты можешь погибнуть.
Шанс есть. Но на войне каждый из нас имеет шанс. Шанс возрос, когда я потратил оставшиеся антибиотики на своих людей, но пока остался жив. Так что есть и шанс дожить до конца войны. Я на это надеюсь. Теперешняя жизнь во многом ужасна, но это моя жизнь. Я хочу увидеть конец войны и тот мир, который наступит потом. Откинулся полок и вошел капитан. Трой вытянулся. «Я должен вернуться к своим людям, сэр». «Мисс Делькор с вами закончила?»
«Да, капитан, спасибо. Беседа с сержантом меня весьма просветила. Он много рассказал о работе, которой мы здесь занимаемся, и теперь я вернусь и доложу об успехе наших усилий».
«Спасибо, мэм», — сказал Трой. «Передайте вашим сотрудникам благодарность за все, что они для нас делают».